8 часов 6 минут, вторник, октябрь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Доброе утро, Алексей, пишет АМС. Доброе утро, Алексей, пишет еще один человек. Доброе утро всем, доброе утро, Алексей, здравствуйте всем. Доброе утречко, доброе утро. Я не понял, узкие джинсы можно носить или нет, пишет Василий. Ну, Василий, смотрите так, вот из комитета Госдумы по там чему-то такому и хорошему поведению вы внимание не привлечете узкими штанами женского, не получится у вас. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Изя. Тоже тут здравствуйте, пишет Вит. Гарри с собачонкой уже с вами, пишет Игорь. Рад вас приветствовать, пишет Юрий. Я тоже. Доброе утро, хорошего дня. Уже день. Это Лина. Доброе утро, Алексей, Савелий. Доброе. Постриглись, Алексей. Более мужественно выглядите, пишет Джонни. Ну, логично же, Джонни, да? Длинные волосы более женственно. Короткие волосы более мужественно. Наиболее мужественно лысый. Наименее мужественно волосатый. Все логично. Доброе утро, Алексей. Ну, скоро спиртные напитки, поднимутся цены, атаки беспилотников. Виктор, ничего не понимаю. Понимаю, что вас волнуют спиртные напитки, а дальше я не понимаю связь между сообщениями. Все больше проявляется нутро сербского губастика, пишет Фон. Что, опять что-то сказал? Опять что-то, какое-то заявление из Сербии прозвучало? Доброе, бодрое, пусть все будет читки-бомбони, пишет Нигматулин. Тема про квадроберов в инфополе обгоняет все новости. Зачем это раздувают, пишет Василий. Какие квадроберы? Я не слышал про квадроберов, Василий. Если честно, что-то в прошлом я помню. Помню что-то ковид, кот Твикс, квадроберы, денди, ваучеры. Что-то такое. Что-то такое. Благодарю, маэстро. А вот это что было неожиданно, потому что вот, спасибо большое. А кто такие квадроберы? Помню, спиннеры были, пишет Дмитрий. Британия не собирается платить репарации или извиняться за работорговлю, заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства. Короче, представитель премьера британского заявил, что не будет извиняться за рабство. Ну и ладно, чё. В конечном счете нас это вообще никак не парит, мы не были рабами. Пусть рабы вот, предъявляют претензии этому британскому снежку. Пусть они ему предъявляют претензии. Пусть они придут, и кто там у него? Кот Ларри, Гарри. Как-то пусть, значит, разберутся с ним. Не хочет извиняться. Даже извини не может из себя вытянуть. Даже еще и не сам об этом сказал, а через какого-то помощника. Надо разобраться. Рабов не держали и не торговали, пишет Нигматулин. Да, мы вообще тут ни при чем. Кстати, был, по-моему, британский министр обороны. Вот он что-то там как-то про работорговлю, что-то там квакал и рассказывал, что как-то это имеет отношение к России, русским. Что-то вообще странное. Вот, по-моему, это британский министр обороны, там особый, как бы вам сказать, помягче, человек. Вот, особый. Какой-то сильно одаренный начал вдруг про рабство нам говорить. Мы вообще, моя не знай рабство, не знай, не понимай, что такое, не понимай. Рабство не используй. Почему укры бьют по спиртзаводам? Вот, пишет ленивый Титан. Ну, не знаю. Они решили не извиняться, потому что эпоха рабства не закончилась, пишет Фоул. А да, правильно, это логично. Раньше времени лучше не извиняться в этом смысле. А БЛМ все по боку. Их падение на колено оказалось фальшивкой, пишет Дмитрий. Так оно и было изначально фальшивкой. Вообще любые движения такого рода – это изначально фальшивка. Любое движение, которое не меняет, так скажем, тех, кто находится у распределения материальных богатств, вообще никакого значения не имеет. Да и то, которое меняет, тоже не имеет значения. Но в особенности не имеет значения вот первое. Ну, то есть, БЛМ... ЛГБТ, запрещенная экстремистская, там, еще какой-нибудь. Вот эти все аббревиатуры, это же ничего, это же пустой звук, это никому не интересно. И одно, и другое, и третье, и любое такое движение, да, феминистское, нефеминистское, защиту котов, защиту там каких-нибудь людей, которые думают, что они собаки, квадроберы, это все элементы торговли, это просто коммерция. Все это прекрасно понимают. Просто торговать, ну, знаете, определенный объем, когда ты уже выбрал, да, тебе либо надо расширять рынки, а это сложно, потому что, например, там некоторые страны тебе не дают расширить свои рынки, потому что они говорят, что им это, значит, противно, противно у себя, значит, вот это все разводить. Поэтому рынок невозможно расширить. Ты новые рынки какие-то думаешь и у себя, в том числе в стране, и в других странах там. Да, соответственно, вот рынок ЛГБТ, они полностью уже избороздили вот во все стороны. Правильно? Они на этом уже не знают, как дополнительно зарабатывать. Что-то надо думать. Вот, начинают думать. Давайте БЛМ еще. Старая тема, интересная, тем не менее, можно. Да, эмоциональная составляющая хорошая. Давайте, давайте что-то посносим где-то, где-то что-то поставим, какие-то памятники, мерч продадим, какие-то книги напишем, еще что-то. Ну, деньги, деньги. Ну, таким образом работает индустрия. Поэтому, конечно же, все эти движения, они абсолютно бессмысленны и беспощадны с самого своего начала и до самого своего конца. Они абсолютно никому не нужны. Ну, то есть, вот смотрите, вы же никогда не сможете ответить на вопрос, за что борются, так скажем, вот эти все меньшинства. То есть, вот в современном мире, по крайней мере, вот за что они борются, совершенно же непонятно, да? Они просто раньше боролись за то, чтобы их не рас... ну, там, не, ну, не... ну, вы его поняли, в общем. Чтобы их не убили на площади, не разорвали на части прямо сразу, как только вот узнали, что они содомиты. Потом они там еще что-то боролись, все боролись, боролись. Сейчас они за что борются? Вот вопрос такой. Ну, то есть мужики ходят там, и не только мужики, вот, ходят по городам американским, по месяц они ходят. У них месяц гордости это называется. И они ходят месяц вот эти, с голыми задницами туда-сюда, туда-сюда. Их уже в кино снимают, уже есть квотирование, где говорят, так, ты натурал, пошел вон. Квотирование есть уже, все. То есть они уже победили давно, уже все можно. Уже даже то, что всем остальным нельзя, им можно. Что они еще хотят? Вот, поэтому это, конечно же, все псевдоборьба и так далее. А чем аниматоры и ростовые куклы по-шляцки отличаются от квадроберов, пишет 5 копеек. Они недовольны своим положением, 5 копеек. Понимаете, они недовольны, они мучаются. Вот, хотя один раз мне товарищ рассказал расценки на аниматоров этих, и я подумал, может, они и не мучаются вовсе. Сейчас они борются с Россией, Final Mortal Kombat, пишет Нигматуллин. Да они и с Россией борются не по-настоящему, они вообще ни за что не борются на самом деле. Единственное, за что они борются, это за то, чтобы их лицо все время было на экране, ну или в жопа. Ой, извините, задница, ой. Что ж такое? Что ж такое? Ну, вот Фаина Раневская, вы все восхищались, вот мной тоже восхищаетесь. Есть возможность, есть такая, попробуйте. На Украине сожгли кафе известного предателя из России, экс-офицера ФСБ, воюющего за РДК, Ильи Богданова из Владивостока, пишет Дело Техники. Ну, сожгли, сожгли, ну и ладно. И плевать на него, на его кафе, вот, на весь этот РДК и прочих. Вот фонды, помогающие всем, это, конечно же, другое, пишет Смит. Фонды — это, конечно же, другое, конечно. Естественно. Но не все. С добрым утром, страна. Сбербанк поднимет ставки по рыночной ипотеке сразу на 3% с 22 октября, пишет Евгений. Да-да, видел эту новость. Всем сообщаю об этом. Да все поднимут ставки по ипотекам рыночным. Остаются еще льготные, но там уже не так охотно дают все эти льготные ипотеки, и не всем они положены далеко. Вот. А кто вживую видел квадробюро? Я понял, да. Евгений очень смешную мне фотографию здесь прислал. Я так понимаю, в ней соединена, значит, Навальная и Ельцин в одной фотографии. Это очень смешно. Да, Навальная же заявила, что она, значит, хочет быть президентом России, если вы пропустили вдруг. Просто. Не, я хочу сказать, не Молдавии. Да, допустим, да, не Молдавии там, да, она хочет быть президентом, не какой-нибудь там, я не знаю, Лихтенштейна, да, она России хочет быть президентом, понимаете, вот, как бы, если вы вдруг когда-то подумали, что ваши желания, они слишком завышенные, ну, вот ожидания какие-то от жизни, да, то есть вот вы говорите, ну, нет, это, наверное, слишком дорого для меня там, да, там, дорогое платье, вот вы, дамы думают, может быть, или вы, мужчины, думаете, там, не, ну, что-то дорогое, да, машина дорогая. Вот, смотрите, как смело человек вибрирует, да, как работает фантазия, да. Как это называется, кстати, я забыл совсем, как же это, когда человек представляет себе какую-то вот вещь в голове постоянно представляет, и потом в связи с этим... А у него все равно ничего нет, потому что его обманули, когда ему сказали, что если он будет представлять постоянно, оно так и будет. Я забыл, как же это называется-то? Есть у кого-нибудь? Это же шизофрения, пишет Гиви. Нет. Аутотренинг. Близко. Визуализация. Хорошо. Мамкин инвестор. Транссеттинг, визуализировать. Все, Иван Кузнецов, спасибо. Аффирмация. Визуализация, это уже, понимаете, уже все знают, что это не работает. Поэтому нужно было найти какое-то другое слово, которое сложнее слова визуализация. Вот. И вообще оно не должно вызывать никаких аналогий у среднестатистического человека. И надо ему его говорить, это слово, и он должен понимать, что это, ну, как бы заклинание, только теперь работающее. Понятно, что все слова так или иначе заклинания, да? Но это вот особое работающее заклинание, вот, смысл которого никто не понимает и даже не может объяснить, как бы, этимологию, да? Ну, поэтому аффирмация, понимаете? Нужна аффирмация. Тогда транспаренция квантовая, мне говорят. Ну, подождите, не все сразу. Слова надо продавать постепенно, по мере, так сказать, того, как они теряют свою свежесть. То есть сначала ты продаешь визуализацию, да, и вдруг вот уже визуализация не продается, ты начинаешь продавать аффирмацию, потом транспаренцию, потом аберрацию какую-нибудь. Не суть. Но все-таки каждое слово, оно должно отработать. Каждое слово должно себя изжить. Каждое слово, как заклинание, да, как сочетание неких звуков, оно должно себя изжить. И хорошо на нас, на всех поработать. Ну как, не на нас, на всех, а на тех, кто умеет на этом зарабатывать. Да, вот сочетание звуков BLM должно хорошо поработать и принести доход. Сочетание звуков LGBTPKPKPKPP+. Должно отработать по полной программе на создателей этого всего, да, движения. И оно это делает. Они, правда, видите, по какому пути пошли? Постепенного просто приращивания. По одной букве добавляют и говорят, это новое слово. В принципе, тоже ход. Согласен, да. Не полностью менять аббревиатуру, а просто одну букву добавлять в какой-то момент. И говорить, ты говоришь по-старому, ты абсолютно отстал, это заклинание не действует, вот новое заклинание. Плюс-минус разделить, ну, вы поняли. Тига 7 Pro Max, пишет Алекс, конечно. Тига 7 Pro Max, а iPhone 15 Pro Max вас не смущает? То есть, вот смотрите, когда китайцы называют машину Cherry Tiga 7 Pro Max, это возмутительно, у них нет вкуса, они это делают что-то ужасное и вообще какое-то позорище и китайщина. Когда американцы называют свой телефон iPhone 15 или там 16 Pro Max, это не вызывает никакого как бы негатива. Хотя фактически, смотрите, Cherry Tiggo, да, и iPhone, это одно слово, все. А дальше столько же, 15 Pro Max, 7 Pro Max. А? Не думали об этом? Почему, китайский 7 Pro Max считается отстоем с точки зрения наименования, а американский 15 Pro Max считается вершиной? Продавать, потому что надо уметь. Занимательные заклинания бесполезной тли торгующей фамилии не менее бесполезного мужа. Новый виток деградации оппозиции, пишет Нигматуллин. Нигматуллин, а что делать? В Макдональдс устраиваться работать, что ли? Нет, вот серьезно. Вот, вы, вот те, кто критикует, да? А что делать? Ну, а что им делать? Чем они будут заниматься? Ну, iPhone Pro Max, а не... он Max Pro, а не Pro Max. Да, он Max Pro, ну и ладно. А потом еще начинаются эдишены, Deluxe Edition, Limited Edition. Американский Pro Max 15 не может в русские карты и банки, а китайский может все, пишет ВДМ. Boeing 737 Max, пишет Евгений. Ладно, не важно. Мы говорили о чем-то более существенным, а потом просто стали называть всякие разные слова. У iPhone Pro значит более быстрый в серии. Max, размер, все логично вроде бы, пишет Фоун. Ну, я полагаю, что у Cherry Tiggo такая же история, Фоун. В Макдональдс не устроишься, там Трамп работает, пишет Олег. Черти и Tiggo — это два слова. Ну, я не знаю, черти, Видели, как на освобожденном, над освобожденным Терриконом вывесили два флага России и КНДР. Отличный троллинг, пишет Василий. Видел, троллинг оценил. У меня только один вопрос. Зачем? И кого мы таким образом троллим? Лучшее название, помню, встречал на ТВ в программе «Магазин на диване», пишет Вит. Special VIP Gold Edition Plus, пишет Иван. Да, это все заклинания, это все слова. Мы много раз говорили с вами о разнообразных заклинаниях. Например, заклинания в виде слов используются при наименовании тех или иных населенных пунктов. Да? Роскошная деревня Барвиха вас бы не возбуждала. А вот Барвиха Лакшери Вилледж... Да? Барвиха Лакшери Вилледж. Да? Солнечногорск или Сан-Сити. Совершенно разное звучание, представляете? А кто-то может и на испанском. Как будет на испанском Солнечногорск? Вот интересно. Игорь говорит, что там с Курской областью? Мы с ней распрощались? Игорь, ну, тут, конечно, хотелось бы вопрос вам задать, на какой вы стороне? Тогда будет легко вам отвечать, распрощались вы или нет. Ну, если вы за ВСУ, так скажем, Игорь, то да, вы теряете позиции. Аффирмация не работает, человек должен работать, императорские мытищи, как вам, пишет Вадим. А как название Subaru Impreza VRX STI RAR Spec 2, пишет Елисей Мытищ. По-моему, все понятно. Я запутался уже напрочь, пишет Федор. Федор, по крайней мере, вы настолько искренне, что в этом признались. Все остальные делают вид, что они понимают. Вот. Испанский, это... так, понятно. 15 Pro Max, это как R2-D2 и C3PO, пишет Нигматуллин. А началось все с КПСС, пишет Владимир. С КПСС. А закончилось все КПРФ, тоже обратите внимание. КПСС было магическим заклинанием, мощным, работающим, вселявшим уверенность. А КПРФ заклинание уже не такой силы, безусловно. Звучит по-другому. С другой стороны, вы знаете такие заклинания, которые даже после того, как заклинатели уже, так сказать, растворились в вечности, сохраняют свою силу. Это, конечно же, КГБ. Как ни начнешь читать что-нибудь на Западе про нас, так обязательно там появляется КГБ. Да, KGB. Испанский стыд, пишет Алекс. На самом деле все эти аффирмации работают, просто немногие понимают как, а результат не всегда очевиден и ожидаем, пишет Михаил. Да, могу рассказать вам историю про одного человека, который таким образом помогал поступать детям определенных родителей в институты. Ну, то есть вот прошел о человеке слух, значит, что он может помочь поступить в университет, там, институт. И, значит, условия были такие. Он брал деньги и говорил, ну, смотрите, если вдруг по какой-то случайности все-таки там, да, кто-то будет нам противодействовать и все-таки не поступит ребенок, я вам деньги просто верну. И все. Брал деньги, вот, и ждал. Если ребенок поступал сам, он оставлял себе деньги. Если не поступал, отдавал назад. Вот и все. Такой бизнес. Как вам? Такой бизнес. По-моему, здорово. Не поступил, ты говоришь, ну вот, возвращаю вам деньги. Ну что, не получилось. Ну, бывает. Вот, а поступил, ты говоришь, ну все, не благодарите дополнительно, все нормально. Это из анекдота про предсказание пола ребенка, пишет Алекс Поляков. Утром гулял собакой, и политические аналитики на детской площадке с опухшими лицами рассуждали, что при грамотной внешней политике СВО можно было сразу подогнать под прямой конфликт Украины и Северной Кореи, пишет Дробик Сергеевич. А были ли их лица опухшими? Вот задумайтесь, Дробик. Засыпаю теперь с ним, просыпаюсь с тобой, пишет Наталья. С кем с ним? Честный бизнес возвращал же деньги, пишет Сергей. Да, но это как бы имейте в виду. Возможно, вы где-нибудь уже эти схемы слышали, не только в анекдотах. По типу, как купите у нас там нагреватель чего-нибудь, но если вам не понравится эффект, мы вернем вам деньги. Да без проблем, и даже вернут, ребят, и даже вернут. А кому-то просто понравится эффект. Кто-то скажет, да, я чувствую, как эта пирамидка мне помогает. Вот, а это вот замечательный браслет, который восстанавливает у меня все и вообще от всех болезней спасает. О, скольких обладателей циркониевых браслетов последние годы мы похоронили. О, страшно сказать. Сколько живой воды они выпили до этого. А? Может, кто-то с обналом помочь, пишет Евгений. Вот я и думаю, откуда взять шоколадку-то? Виктор говорит, да. А сколько заклинаний знают сбежавшие соевые, прочитавшие все книги про Гарри Поттера, вам и не снилось, пишет Нигматуллин. Да не, мы же не про эти заклинания. У них другие заклинания. Они используют всякие разные слова, как бы не совсем понятные нам, да, обычно они их заимствуют на Западе для того, чтобы демонстрировать свое отличие от нас и невероятное сходство с американцами, да, до степени смешения, ну, по их мнению, в наших глазах. В глазах американцев они просто дебилы, которые не могут двух слов связать, да, а в наших глазах они стоят и говорят «Best public university ever!» Просто мы тут занимаемся телевизион, радио, мы тут занимаемся. Новости. В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ставка в 25%, это мощно, пишет Алексей. Так и вклады нормальные по 20 уже. Че тут, Алексей? Нормально. 24,9. Да как так-то? Кошмар. Кошмар, а не ипотека, пишет Евгений. Объясняю. Русским языком всем. Эти ставки запретительны. Центробанк поднимает ключевую ставку для того, чтобы вы перестали брать кредиты. Вся цель сейчас Центробанка сделать так, чтобы вы перестали наконец-то брать кредиты. И в кредит что-то. Когда вы пишете, что 25% это ужас или мощно, вы брать перестаньте по 25% кредиты и все будет хорошо. Но что-то мне подсказывает, что те люди, которые брали кредиты в микрофинансовых организациях по 25% в день, как бы 25% в год, что-нибудь придумаем, нормально, не 26 же, не 26, 25, что, 25, баба-ягодка опять, все, погнали. Странно, вроде 45 было раньше. Вклады уже начали забирать, многие уже лужи под собой стали делать. Ой, забирать, мышел, да. Все забрали. Перестаньте брать кредиты, живите на вокзале и ходите пешком, пишет Роман. Ну, как сказать, Роман, как сказать? Можно не ходить пешком. Ну, можно не брать машину в кредит за несколько миллионов, а ездить на общественном транспорте, например. Не думали об этом? Садитесь на метро и едете. А метро московское, оно сейчас, как мне известно, доходит примерно до Байкала. Ну, я никогда не доезжал до Байкала на московском метро, но говорят, что оно вот куда-то туда тянется. А если я малый бизнес, мне за что такие проценты, пишет Илья? А работайте не в кредит на своем малом бизнесе, Илья. Вот, работайте не в кредит, это раз. Два, есть специальные программы по поддержке малого бизнеса, которые выделяют определенные сферы малого бизнеса, которые стратегически интересны государству. Там льготный процент. Вероятно, ваш малый бизнес не относится к категории интересных нашему государству, я так понимаю. Что скажете? А какой конечный эффект должен быть, Евгений говорит? Снижение инфляции. Снижение инфляции. Вот. И приведение ее к той норме, которую Центробанк себе как бы поставил, ну, к той цели, которую Центробанк себе поставил. Вот. Но предприятиям нужно перекредитоваться, и они будут вынуждены брать кредиты под такие ставки, и это будет закладываться в стоимость товара, значит, будет программировать новую инфляцию, пишет Сергей. Зависит от того, какие это будут предприятия. Вот. Есть льготное кредитование у нас разных, стратегически важных для государства предприятий. Можете найти список себе в интернете. А есть те, которые государству как бы неинтересны предприятия. Вот, если вы занимаетесь перепродажами там очередных тапочек или там дубайского шоколада, вас не будет никто дотировать, никому это не надо, неинтересно никому. А если вы делаете, например, ракеты, то это интересно, и, скорее всего, вы получите, так сказать, приятный кредит в сравнении с тем, который предлагается на общих условиях, да. Так давайте скажем, что инфляция такая, как надо. ЦБ делов-то столько раз прокатывала, пишет Евгений. Нет, не получится, Евгений. Надо перестать покупать всякую лабуду в кредит. Хватит. Вот. И когда мы только перестанем покупать эту всю лабуду в кредит, и, может быть, даже получится так, что у нас будут снижаться цены на недвижимость, а они уже, например, снижаются, в виде разнообразных скидок только сейчас и только в этом месяце. Предупреждаю, в следующем месяце тоже будут скидки. И после этого будут скидки. Не потому, что все хотят нам сделать скидки, и особенно такие добрые дяди засели в строительных фирмах и так далее. И не только строительных. Девелоперских. Страшное опять слово, да? Как говоришь девелопер, сразу и непонятно становится, и что-то такое. Возвышенное, мощное, что-то опять заклинательное, да? Вот вряд ли вы думаете, что вас там сильно любит кто-то, да? Ну как, любит, но не в том смысле, в котором вы бы хотели, чтобы вас любили. Вы хотите вот духовные связи, вы хотите любви нетелесной, так скажем, да, не плотской, а вам предлагается самое что ни на есть грязная связь где-то в переходе. Вам это не нравится, безусловно. Ну, что поделать. Так вот, сейчас они изображают, что они делают скидки, потому что они очень добрые. Ну, на самом деле, потому что денежков нет у них это все покупать. Денежка-то кончилась. Уже все, что могли купить, купили. И даже отложенный спрос реализовали. Работаю в лизинговой компании. Тоже слово интересное. Первые пару дней ноют клиенты, а потом берут и под 25. Работать и зарабатывать-то надо, пишет Дробик Сергеевич. Ну, если клиенты берут под 25, значит, зарабатывают они больше 25, да? Значит, они знают, как заработать больше 25. На чем будут зарабатывать банки без кредитования, пишет Владислав. Банки будут зарабатывать на всем. Если вы когда-нибудь, Владислав, сталкивались с работой банка, вы знаете, что банк зарабатывает на всем. Например, на операциях. Занес деньги, вынес деньги, принес деньги, вот, перевел деньги, вывел деньги. Банк на этом зарабатывает. Обслуживание счета. Вы никогда не думали, что такое обслуживание счета? Вот вы же платите за обслуживание счета.
Какое счета? Какого я плачу?
Ну, какое-то что-то платите. А что такое обслуживать счет? Можете объяснить? Вот, вот есть счет. На нем циферки. Его надо обслуживать. Как? Как обслуживается ваш счет, и вы за обслуживание этого счета платите? Можете объяснить? Не можете. И никто не может. Но его обслуживают, и вы платите. Это вот такой вариант. Второй вариант. Ваши деньги, которые лежат в банке, как вы считаете, они используются банком для того, чтобы заработать другие деньги? Или вы представляете себе, как? Это счет, который очень сильно обслуживают. У него есть, ну, так скажем, материальное выражение в виде денег. И кто-то приходит и горку денег складывает и говорит, вот так вот бумажку сверху кладет. Это и Ваньки говного горка денежек. А это вот еще кого-то. Или как вы думаете, это устроено? Поэтому, когда вы говорите, на чем будут зарабатывать банки, я вообще не задаюсь таким вопросом. Банки будут зарабатывать на всем. Банки как бы хранят ваши деньги. Читай, распоряжаются вашими деньгами так, как им хочется. Ну, в соответствии с законом, естественно. Но иногда бывает, что прямо-таки берут и выводят ваши деньги куда-нибудь за рубеж. Некоторые банки недобросовестные. И как только это выясняет Центробанк, их лишают лицензии. Ну, не верите мне, спросите у ФБК, они так давно делают. Ну, делали, во всяком случае. Вот. Их тут другой оппозиционер беглый в определенный момент, так сказать, вскрыл. Кстати, все они экстремисты и террористы, на всякий случай. Говорят, украли много миллиардов. Например, делают бабки, в том числе на платном СМС-оповещении, бесплатном переводе по СБП, пишет Нигматуллин. Конечно. Эквайринг. Опять какое-то интересное, непонятное слово, за которое так и хочется заплатить. Эквайринг. Эквайринг. Что такое эквайринг? Никто не знает, что такое эквайринг. А он есть, и за него стоит платить. Ну, да, выдают по 25, а вклады под 12-15, пишет Юрий Борисович. Ну, нет, Юрий Борисович, вклады, конечно, не под 12-15, не такой спур. Еще одно заклинание. Вот, есть вклады и под 18, и под 19, и даже под 20, и даже 21 есть. Разные вклады есть. Изучайте рынок в этом смысле. Единственное, что вклады-то бывают, как бы сказать, с возможностью ежемесячных выплат или в конце срока. И, как вы понимаете, вклад под те же самые проценты с ежемесячными выплатами и в конце срока, это, считай, два разных вклада по доходности. Но это надо прям брать и считать, сидеть. Давайте про спред теперь. Можно и про спред, и спур, и спред, и спирт. Главное не забывать о протекторах. У них все надежно и в конвертах, пишет Нигматуллин. А зачем, Нигматуллин, мы пытаемся нашими безумными ртами укусить протекторов? Есть ли какой-то смысл нам пытаться укусить протекторов? Ведь наши беззубые рты вовсе не смогут их укусить. Так? Чисто облизать получится. А надо ли нам это? Давайте гордо стоять в стороне и ледяным презрением обдавать протекторов. Потому что по-другому мы и не можем в самом деле. Все-таки кредитование — это основная часть прибыли, пишет Владислав. Не знаю, что именно составляет основу прибыли того или иного банка. Может быть, действительно и кредитование. А может быть, и вот та самая оперативная деятельность.
Причем здесь зарабатывают. Банки в основном связаны с правительством, а значит, несут регуляторную функцию, чтобы контролировать денежную массу в стране и, соответственно, инфляцию. А правительству деньги не нужны. Они могут напечатать сами себе сколько угодно, пишет ленивый Титан. Да, все интересно, конечно, ленивый Титан, но если печатать денег сколько угодно, они будут стоить ничего. Есть такая специфика у них. Ледяным презрением или чем-то другим надо обдавать, пишет Дмитрий. А ничего другого у нас нет. И даже наше ледяное презрение, вот, как это сказать, к протекторам, оно все равно, в общем-то, наигранное. Потому что за нашим ледяным презрением наигранным все равно скрывается тайное восхищение сильными мира сего. В конечном счете, почему нам не нравятся сильные мира сего? Просто потому что они — это не мы. А вот если бы они — это были мы, то они бы нам очень нравились, потому что они были бы нами. Такая специфика у денег была, когда они были привязаны к золоту, пишет Михаил. Какая разница, к чему вымышленному привязаны деньги? Вымышленное золото, вымышленные криптовалюты, вымышленная нефть, вымышленное то, вымышленное сё. Так или иначе, все равно вымысел в основе всего. И вера в то, что тебе за это что-то дадут, выменяют, условно говоря. Вот это что-то стоит. И это можно поменять на что-то другое, материальное и конкретное абсолютно. Спред это на бутер, пишет Александр Волков. Да, вот только с печатанием доллара прокатывает, пишет Дамир. Отчасти да, отчасти нет. Вот Илон Маск сегодня сказал, что если не решить проблему и резко не сократить расходы американские, то у них, ну, проблему долго, и не сократить расходы американские, это приведет, собственно говоря, к тому, что Соединенные Штаты Америки фактически обанкротятся. Это вот сегодняшний свежий, так сказать, Илон Маск заявляет. Вот. Ну и потом доллар. Посмотрите, что можно было купить на доллар в 60-е годы. Посмотрите, что можно купить на доллар сейчас. И будет ответ на ваш вопрос. Да, конечно, доллар выглядит лучше, чем, допустим, выглядит рубль. Или выглядел рубль. Вот. С ним таких вещей не случалось, как с советским рублем, например. Но, тем не менее, он тоже дешевеет. Обслуживание счета – это когда денежка со счета на счет переводится за 0,1 секунды, и это не чудо чудное, пишет Олег. Ну и в чем здесь обслуживание? Мои сообщения в Телеграм тоже приходят за 0,1 секунды. И какое обслуживание для этого надо? Можно узнать. Есть специальный человек, который протирает пыль с моего счета. Ну, народ штатов в соцсетях говорит, что все-таки не прокатывает, а в качественном значении в разы хуже стало, пишет Дмитрий. Да, покупательная способность. Вот это самое дело. Они говорят, раньше на $100 я мог то, а сейчас на $100 я не могу ничего. Знаете такой эффект? Когда вроде денег больше, а купить можешь меньше. А почему? А потому что инфляция. Понятное дело, что не такая высокая, как у нас, но, тем не менее, она есть, и никуда она не девается, эта инфляция. Обратили внимание, что сильные мира сего стали закупать золото активно в последнее время? Вы видите, золото дорожает каждый день. Обратили внимание? И где у него у этого золота потолок? Непонятно. Вы подумаете, куплю-ка я золото. Ну, я вам так скажу, перспектива так себе, непонятно, как его покупать. И самое главное, за то, чтобы купить золото, все равно нужно еще раз платить. И есть специальные налоги при покупке золота. И да, есть какие-то вещи, которые, как бы сказать, сделают так, что вам это будет все равно невыгодно. В конечном счете вам это все равно будет невыгодно. Даже наше ледяное презрение не мешает им делать ставку на алкоголичку бездарную, пишет Нигматулин. Вы думаете, сильные мира сего делают ставку на каких-то алкоголичек бездарных? Им они, я так полагаю, безразличны. Это чисто пешки. Какая разница, кем и как дурить голову? Я думаю, что даже Камала Харрис и Дональд Трамп – это все равно пешки. Неинтересные. Ну, подумаешь, посидит в кресле 4 года, тот человек или другой. Что это в конечном счете меняет? К как это в конечном счете поможет разрешить проблемы, которые есть у Соединенных Штатов Америки, а в частности у элиты Соединенных Штатов Америки. Им нужно как-то доминировать, а этой доминации, да, этому доминированию брошен вызов. Вот. Так что надо каким-то образом где-то кого-то купить, где-то кого-то убить. Ну, в общем, все те же самые старые методы. Я не скажу, что они добрые, но они достаточно старые. Обед в моей школе стоил 20 копеек. Сколько сейчас стоит? Уверен, что в долларах обед стоит в десятки раз меньше. Что стоит рубль, пишет Сергей. Сергей, у вас в голове странная каша. Я вам предлагаю посмотреть на другое. А вот был американский обед, и сколько-то он стоил в долларах. А теперь он сколько стоит в долларах. Так будет проще понять. Вот, сравнивать с рублем и нашей страной, которая была разрушена в начале 90-х, как раз-таки в надежде на то, что мы все будем очень богатыми, как американцы, вот, нет никакого смысла. Вот. Понятное дело, что рубль в определенный момент вообще обесценился. Советский рубль просто перестал сколько-нибудь стоить. Помните об этом. Вот. Поэтому ваше сравнение — это как кислое с круглым. А в моей школе обед был бесплатным, пишет Иван Иванов. Обед в школе у моего сына 105 рублей, пишет Владимир. Это все очень интересно, но мы говорим о том, что печатать доллары – это не очень выгодно и для тех, кто держит эти доллары, потому что инфляция, дорогие друзья. Более того, говорят, что в ковид очень много было напечатано как евро, так и долларов, и это как раз-таки привело к тому, что инфляция ускорилась у европейцев и у американцев. Об этом говорят все аналитики. Все. Ну, нет того, который сказал бы обратное. Ни одного. Угу. Представляете, если бы мировой валютой был бы рубль, пишет Михаил. Даже и не представляю, Михаил. Я это слышу 30 лет. Илон Маск не первый, кто так говорит, пишет Джекпот. Правильно, но рано или поздно заклинание должно сработать. Обед в ваших школах — это банка кофе завскладу, и куры мои сыты месяц, пишет демонтажер. Про разрушенную страну эту мантру можно твердить теперь столетиями, пишет Илья. Эту мантру можно твердить сколько угодно, если она имеет отношение к реальности. А она имеет отношение к той реальности, в которой мы живем. Если ты разрушаешь страну, то, в общем-то, деньги этой страны перестают стоить хоть сколько-нибудь. Это факт. Советский рубль перестал существовать вместе с Советским Союзом. На него ничего нельзя было купить, и за него ничего нельзя было продать. Не, ну продать-то, наверное, можно было, но кто бы это купил? Поэтому ни продать, ни купить было нельзя. Это факт, который останется с нами навечно. Навечно я имею в виду настолько, насколько мы сможем этот факт помнить. Поэтому да, о нем можно говорить 10 лет, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 150. Сколько можете, сколько помните, столько можно и говорить. Рубль к доллару в долгий срок постоянно только обесценивается. Конечно, Сергей, ведь рубль быстрее дешевеет, чем доллар. Но и доллар дешевеет. Я вам об этом говорю. А вы никак не можете меня услышать. У вас проблема. Вы мне пытаетесь доказать то, что и так всем известно. Я же вам говорю о простой вещи, которую вы до какой-то степени не можете понять. Что если у вас лежат доллары, они тоже обесцениваются. Они тоже обесцениваются. Не так быстро, как рубль, но тоже обесцениваются. Understand? Именно потому, что их допечатывают. Эмиссия чрезмерная, понимаете? Лишние денежки напечатаны, и они обесцениваются. Вот так. Именно поэтому говорят о том, что криптовалюта — это очень интересно, это новое золото. Почему? Потому что ее нельзя допечатать, так скажем. Вот есть определенное количество биткоинов, которое можно будет сделать, и все. И все. Как с золотом. Понимаете? Другое дело, что ценность золота на самом деле, ну, как бы не ясна, кроме того, что его, так скажем, исчерпаемо количество на планете Земля. Также абсолютно не ясна ценность криптовалют, кроме их исчерпаемости. Ну, по типу, биткоин исчерпаем, и поэтому он что-то должен стоить. Почему? Ну, потому что он исчерпаем. потому что его нельзя допечатать как раз-таки. Ладно. Но, тем не менее, вам всем придется согласиться с тем, что вы готовы на эти циферки менять, ну, на этот код, менять все остальное в этой жизни. В том числе и вашу жизнь, кстати. А что, и разве нельзя сделать дополнительные битки, пишет Нигматуллин? А, там есть определенное ограниченное число, сколько можно будет сделать битков всего. Миссия, так скажем, ограничена и усложняется с каждым годом. Вот. А потом можно выпустить биток 2.0 и по новой, пишет Александр. Ну, биток 2.0 — это любая другая криптовалюта. Собственно говоря, их полно, и они есть. Вот, разнообразные абсолютно. Ну, легенду про их исчерпаемость придумали же создатели, пишет Дмитрий. Ну, говорят, что это подтверждается тем, что он исчерпаемый, этот код. Вот, и что, мол, больше его программно никак нельзя будет додумать. Другое дело, что есть какие-то люди, которые говорят, что при квантовом компьютере, появлении его, квантовых технологий, развитии их, каким-то образом можно будет взламывать коды кошельков этих, и поэтому тогда вот биткоин станет опять ничем не нужным. Но это отдельный опять разговор. Все равно все основано на вере. Все основано на вере. Либо вера в доллар, либо вера в золото, либо вера в биткоин, вера во что-то. Вот. То есть, либо ты веришь, либо ты не веришь. Вот. И задача владельцев тех или иных ресурсов, особенно если они эти ресурсы создают, доказать, что именно твой ресурс, он самый надежный, и в него стоит верить. Понимаете? Тю, так это ж как со скидками, которые будут всегда, так и биток. Он будет всегда и много. Биток равен... Константа, пишет Евгений. Ну, так и биткоин подвержен инфляции, как и любая другая валюта, независимо от того, что его печатать нельзя, пишет Михаил. Дело в том, что, Михаил, вы не объясните мне, каким образом биткоин подвержен инфляции. Ну, то есть, объясните, пожалуйста, каким образом он подвержен инфляции. Помню, у инков золото вообще не ценилось, они еще удивлялись с испанцев, пишет I believe. А какое твое мнение? Вот вчера у Евгении в эфире эксперт сказал, что по его мнению СВО навсегда. Подумай над этим вопросом и ответом, пишет АК. Ну, мне кажется, эксперт не был первичен в этом заявлении, потому что такую вещь говорил я раньше, чем эксперт. В всяком случае, в этом эфире точно. Именно настрой на навсегда — это победный настрой. А настрой на «сейчас надо потерпеть, а потом не будет» — это настрой, который не приведет к победе. Долгая воля, дорогие друзья. Можем поговорить на эту тему после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, октябрь, день 22-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 8 градусов. Рубль за 10 лет почти в 4 раза упал. Если тогда 5143 доллара, то сегодня 50, пишет Владимир. Владимир, да мы знаем это. Ну, если он был 30 и стал 90, допустим, да, мы же легко умеем 90 на 30 делить, например, как вариант. Вот. Как вы 4 раза считаете, я не понимаю, все-таки 3, да? Вот, ну, 150 на 50 разделите, это 3 получается. А как-то вы, у вас это туговато все равно, да? Вы думаете, что весь мир, он исходит из соотношения, вот, да, из пары рубль-доллар и доллар-рубль и так далее. Я вам говорю о том, что деньги любые, они так или иначе обесцениваются. Скорость обесценивания может быть разная. Бывает инфляция, бывает гиперинфляция, бывает там галопирующая инфляция. Всякое бывает. Я лишь говорю о том, что любые деньги, они так или иначе обесцениваются. И в частности, они обесцениваются из-за того, что происходит дополнительная эмиссия. Это один из вариантов обесценивания денег. И началось это с того, что один человек написал, что, значит, можно допечатать деньги. Я говорю, это обесценивает деньги. Он говорит, американцев прокатывает. И я ему говорю, не прокатывает у американцев. Не прокатывает. У них, когда они допечатывают деньги, они тоже дешевеют. Ясно или не ясно? Это не значит, что рубль дороже доллара. Не значит. Это значит, что тот, кто утверждает, что допечатав деньги, можно сразу же очень хорошо жить, он глубоко ошибается и не понимает, что это приводит к удешевлению денег. Любых. Дополнительная эмиссия, да? Вы понимаете или не понимаете? Выпуск дополнительных денег. Напечатать. Отпечатал, они дешевле стали. Так или иначе. Это надо понять. И тогда уже идти дальше в этом разговоре. Если мы не можем этого понять, мы не можем идти дальше в этом разговоре. И разговор заходит в тупик. Почему? Потому что начинается, рубль подешевел в 3 раза. Да, в 3 рубль подешевел, в 4. Я вам говорю о другом. О другом я вам говорю. Не о соотношении рубль-доллар. Я вам говорю о том, что сидят американцы в Америке, да, и тоже думают, как им обогнать их американскую инфляцию. Люди, у которых деньги, финансисты разнообразные, они тоже думают, как им обогнать их инфляцию. Они про нашу инфляцию не думают, они про свою думают инфляцию. Если бы у них не было инфляции, зачем бы им было ее обгонять? Ну, как бы подумайте над этим. Тогда почему до сих пор доллар ценнее рубля, пишет 46-й? Потому что то, о чем я говорю, никакого отношения к ценности доллара и рубля, ну, как бы их соотношение, не имеет. Шевроле лучше ВАЗа и так далее. Лапша на уши сплошная про плохую и скоро рухнувшую Америку, однако все с айфонами, Левис и на Чероки, пишет 46-й. Ну, давайте будем так откровенны, 46-й, на всякий случай, да? Лапша на уши — это, конечно, ваше сообщение. Объясню почему. Потому что никто не говорит, что Америка скоро рухнет. Это говорит Илон Маск, цитату которого мы, собственно говоря, использовали. К нему все претензии. По поводу того, что все с айфонами. Вы можете посмотреть, что не все с айфонами в этом мире. И это не самый часто встречающийся телефон в мире, в руках людей. Это первое. Второе. В Левис все ходят. Нет, это абсолютный обман. Уж точно не все ходят в Леви. Страус. Или как он там называется? Штраус. По поводу Чероки. Вообще бредер. Мы сейчас выйдем с вами на улицу и попробуем найти джип Чероки. Это будет очень сложно. Это очень сложно. Мы можем посмотреть продажи разнообразных автомобилей на китайском рынке. На европейском рынке и даже на американском рынке. И что-то мне подсказывает, что джип Чероки будет там не в первых рядах. И сможем ли мы его вообще там найти, это большой вопрос. Поэтому то, что вы пишете, это прямо-таки сказать болтовня. Какой вообще Левис, какой Чероки, пишет Эл Роудстар. Да, вместо Чероки сейчас Черри, пишет сестра Вачовски. Да, да. Как слышу слово «бредер» всплывает в мозгу аксиома Эскобара, пишет Алекс. На том и стоим, Алекс, на том и стоим. В одной африканской стране был триумф. МВФ признали их деньги как самую стабильную валюту, а вся стабильность в том, что их там просто нет. А если есть, то это ничего не меняет, пишет демонтажер Амич. Биткоин ресурс исчерпаемый, майнить с годами становится все тяжелее и дороже, пишет Смит. Да, мы это знаем, Смит, но другое дело, что все равно сам факт того, что на биткоин что-то можно купить или продать, основан на вере в то, что за это можно покупать и продавать. А что делать, покупать крупную бытовую технику на все кровные, пишет Дмитрий. Ну, если вам очень сильно нужна крупная бытовая техника, можете ее покупать. Но для начала надо понять, что тот мир, в котором мы живем, ну, так скажем, финансово-экономический мир, он подразумевает существование инфляции, как, ну, некого базового принципа. То есть удешевление денег обязательно будет происходить при тех экономических подходах, которые существуют в современном мире. Обязательно деньги будут дешеветь. Вопрос только с какой скоростью. Поэтому, например, Центробанк не ставит задачей себе уничтожить инфляцию и перейти в дефляцию. А он говорит, мы хотим такого-то уровня инфляцию. Понимаете? А не, например, в ноль ее свести, эту инфляцию, в ноль. Не, мы, говорит, хотим вот инфляцию вот такого уровня. Мы считаем, что такого уровня инфляция, она приемлемая. На вере или на общественном договоре. Инфляция – следствие эмиссии. И да, обязательно, пишет Ники, обязательно. Но не в 20%, пишет Бон Джови Джон. Не в 20%, конечно, Бон Джови Джон. Целевая, говорят, 4,5%. Доллар обесценивается медленнее рубля, так как долларом пользуются 5 миллиардов населения, а рублем всего 150 миллионов, пишет Павел. Один из вариантов объяснения. А как вы думаете, если напечатать доллар, то рубль к доллару дорожает или дешевеет, пишет Сергей. Если рубль в этот момент находится в вакууме, и с ним ничего не происходит, не происходит военных действий, не происходит ковида и так далее, рубль, допустим, да, обстоятельства, при которых существует рубль, не меняются, а доллар допечатывают, доллар дешевеет относительно рубля. Но факт заключается в том, что рубль не находится в вакууме. Рубль тоже часть тех процессов, которые происходят в мире, да, финансовых и экономических. Картошка подорожала ровно в два раза, с 24 рублей до 48, зато импорта заместили, пишет Бон Джови Джон. Да, свое всегда дороже. Выгоднее, говорят, израильскую картошку покупать, но тогда своего стратегического запаса не будет, и в случае чего жрать будет нечего. А вот недавно, кстати, был отчет, уж не помню какой конторы, ну, официальный, по поводу того, что Россия по продуктам, внимание, и сейчас вы все должны встать и аплодировать, внимание, это правда так, импортозамещение по продуктам произошло. О чем это говорит? Это говорит о том, что, несмотря на то, что цены выросли и так далее, наши продукты, которые у нас есть, да, как бы почти все, они нашего производства. Все, мы импортозаместились. Понимаете? И да, это дороже. Представьте себе, завтра американцы производство перенесут из Китая в США. Сколько будет стоить все то, что они просто производят в Китае и завозят в США, если это производить в США? Если учитывать, что зарплата в США, ну, так сказать, выше, если смотреть соотношение зарплат к тем расходам, которые есть в стране. Что будет? Ответ очевидный. Все, что китайцы производят для американцев, если американцы будут делать собственными руками, неминуемо и сразу же подорожает. Это значит, голодом нас уморить не получится. И это отлично, пишет Илья. Вот и хорошо. Я все понял, нам нужно печатать доллары, и нам хорошо, и им плохо, пишет Сталиненок. Правильно, Сталиненок. Бывали и такие специальные, так скажем, операции, когда где-то в некоторых странах печаталась, ну, вне этих стран печаталась валюта этих стран и завозилась в эти страны для того, чтобы, так скажем, нанести урон этой стране. Да, такое практиковалось. Бананы тоже импортозаместили, пишет Дмитрий. Есть ощущение, Дмитрий, что без бананов вы не умрете в случае чего. Имеются в виду продукты, как бы, необходимые для жизни. Я, конечно, понимаю, что некоторым для жизни необходимо банан, скотч и вазелин, но в целом без банана можно обойтись в этой жизни. В Египте гид популярно объяснил, почему мы у них овощи и фрукты покупаем. Ответ простой. У них в дельте Нила по 3-4 урожая в год, пишет Гутен Морген. Ну, логично, наверное, да, что в Китае рис покупать, когда они по три урожая риса снимают, и не пытаться выращивать рис у нас на севере. Ну, это, в принципе, логично, да, плюс-минус. Но мы говорим о той продукции, которая у нас прекрасно растет, да, животноводство, которым у нас можно заниматься, и все остальное. Импорта заместили, дорогие друзья. Импорта заместили. Все. Голодными не будем. Манго сейчас по 200 рублей, хороший, кстати, из Египта, пишет Дарья. Вчера картошка в Диксе была египетская. Где импортозамещение, пишет Илья. Берите белорусскую. Доброе утро, передо мной едет Гранд Чероки, редкость, пишет Женя. После ножек Буша мне ничего не страшно, пишет сестра Вачовски. А помните еще вот эти сосиски по 10 в упаковке? Ну, штук. Не помните? Такие сосиски, которые не сосиски. Которые прям вот именно бумажные. Помните, в хот-догах использовались? Жуткая вещь. Или не помните? Да-да, были такие, из туалетной бумаги как будто бы. Да-да, Геннадий говорит. Я помню сосиски в консервной банке, пишет за плинтусом. Вкус детства эти сосиски. Да, тяжелое детство. Тяжелое детство. Поколение, росшего на руинах великой страны. Да. А ветчина в банках, которая, кстати, называется спам, пишет Павел. У меня картошка под окном растет, и морковка, и свекла, пишет Макс. Вчера по 3, импортная, сегодня по 5, но наша, пишет Зурита. Зука и Юпи еще вспомните, пишет Эндрю. Канадские сосиски соевые, пишет Дмитрий. Я тоже помню китайские сосиски в консервной банке, пишет Смит. Ну что, мы разобрались, дорогие друзья, в том, как все устроено в этом мире, и нам теперь все понятно, и мы теперь знаем, почему те или иные валюты так или иначе дешевеют со временем. Мы теперь знаем, что нельзя просто так взять и допечатать денег и стать при этом богатым. Я просто на всякий случай напоминаю всем тем людям, которые мне пишут, если они чуть-чуть старше меня, ну или хотя бы моего возраста, что когда-то вы все, дорогие друзья, были сплошь мультимиллионерами. Вы когда-то все были мультимиллионерами. Да, 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 да. Помните, до того, как 3 нуля убрали с банкнот, вы все были мультимиллионерами. Все. Другое дело, что на эти миллионы можно было купить жвачку, например. Или можно было купить на эти миллионы куртку. Поэтому стремиться к количеству денег, ну, можно, но бесперспективно. Вопрос качества. Не припомню это время, пишет Андрей. А что тут припоминать, Андрей? Все очень просто. Просто очень. То, что раньше было 500 тысяч, а потом стало 500 рублей. Вот и все. Соответственно, если у тебя была 1000 рублей, это у тебя уже был миллион. Если у тебя было 10 тысяч рублей после деноминации, то до деноминации у тебя было 10 миллионов. А? А? Я тоже не помню. 81-й год рождения, пишет Вадим. Как же вы это не помните? Я в то время был триллионером, пишет Сергей. Может быть, покажем тогда? Просто люди забыли, как выглядели 500 тысяч рублей. Банкноты покажи, 500 тысяч рублей людям. Они просто не в курсе. Мне в школу на обед родители давали 10 тысяч рублей, пишет АМС. Правильно. Не-не, один раз только получила 1 миллион, когда уходила в декретный отпуск в 95-м году, пишет Светлана. Так ну вы же откладывали. Сейчас 1000, как советский рубль, а нули для лохов, пишет Александр. Мне дрова на даче кололи за 500 000. Нет, до было 11... Значит, Александр Чуркин, который говорит, сейчас как 1000. Не как 1000, как 100. Как 100. Не как 1000, как 100. Угу. Смотрите, очень просто. $1... 1 рубль. $1 100 рублей. Как 100. Поняли? Вы скажете, там не 1 рубль был, и сейчас не 100. Ну, я для ровного счета. Для ровного счета. Наиболее благоприятная ситуация была, когда для счета была, когда доллар был по 70. То было 68 или сколько там копеек, а потом вот 70 рублей. Было очень удобно. Просто 100, в 100 раз, и все. Куртку кожаную покупали за 4 миллиона рублей в 90-х, пишет Диметриас. Так я же вам говорю, вы все были мультимиллионерами. Вы могли тратить миллионы рублей на куртку. Просто за миллионы покупали куртку. Уж я не говорю про автомобили. Приходится объяснять зумерам, пишет Дмитрий. Да каким зумерам, если люди 81-го года рождения не помнят, как они были миллионерами? Как они брали, там, не знаю, 10-20 тысяч рублей и шли покупать хлеб в магазин, понимаете? Вот 10 тысяч ты показываешь, да? 500 тысяч нам надо показать людям. Банкноту 500 тысяч. 500 рублей, на самом деле. 500 тысяч рублей просто банкноту. Помню, нули убрали, пишет Виктор. Ну, а до того, как убрали, кем вы были? Правильно, мультимиллионерами. Степуха была 45 миллионов, пишет Эндрю. Хлеб в СССР 16 копеек стоил, пишет Вит. Сейчас, часто, когда говорят 3 рубля, подразумевают 3 тысячи, пишет Котопес. Ну, это несправедливо. «Верните обратно в Советский Союз, хочу быть миллионером», пишет Геннадий. Речь не о Советском Союзе, Геннадий, речь о России после Советского Союза. Если вы хотите быть миллионером, мультимиллионером, то вас нужно возвращать не в Советский Союз, а в 90-е годы. В 93-м году получил зарплату, сумму денег 500-рублевками. Маленькие зеленые такие были, пишет Захаров. Наверное, многие и российские копейки не помнят. Вот. Странно. Все 90-е... Нет, не 100. По покупательной способности 1 рубль как 1000. Доллар теперь 1 к 10 по сравнению с СССР, пишет Алекс. Нет, Алекс, мы уже выясняли этот вопрос. Как 100, не как 1000, как 100. Помним, копейки у меня даже дома есть, пишет Геннадий. Вот Алишер нам прислал 500 тысяч. Вот, да. А, вот ты уже сделал, да, показываешь уже. Вот, смотрите, 500 тысяч. Вот 500 тысяч рублей. Я такие 500 тысяч рублей прекрасно помню, я ими помню. Ты не помнишь 500 тысяч рублей? Где ты был? Вы где были все, я не понимаю. Это как 500 рублей. Потом просто 3 нуля убрали, и это стало 500 рублей. Так 500 рублей и выглядели потом, правильно? Так выглядели 500 рублей. Вот, пожалуйста. Можешь миллион рублей найти. Но миллиона, по-моему, не было. По-моему, 500 тысяч это была максимальная банкнота. Вот, 100 тысяч рублей можешь найти. Там будет просто сотка обычная плюс 3 нуля. Ну, это до 97-го года. Вот Евгений Лебедев нам 100 тысяч рублей прислал. Пожалуйста, посмотрите, как выглядели 100 тысяч рублей одной банкнотой. Те же самые 100 рублей, только 3 нуля. Потом их убрали, 3 нуля. Это называется деноминация. Вы не знаете о деноминации, что ли? Я не понимаю. Вы не слышали, что такое деноминация? Вы вообще все откуда? Я не понимаю. Мне что, 80? Я что сейчас вам рассказываю? Какую-то новость? Поразительно просто, какой-то ужас. Вот, конечно, вот 100 тысяч рублей, пожалуйста. Ты не помнишь 100 тысяч рублей? Вы все были миллионерами, ребятки. Мультимиллионерами. Подчеркиваю, вы могли пойти и просто купить бургер на 100 тысяч рублей. Ну, не один там. Поесть можно было нормально так, в Макдональдс кое-что там взять, поесть на 100 тысяч рублей. А чё нет? 90-е это не Россия, это был разбойный балаган и разводняк на госуровне, пишет Код Z. Не начинайте, Код Z, не начинайте. В Белоруссии же тоже относительно недавно была деноминация, пишет Максоник. Да, у них еще позже она была. Вот нам прислал Дмитрий и 5 тысяч рублей, 1000 рублей, и 50 тысяч рублей, 100. Все, пожалуйста. Мне 1000 дали по страховке, страховался в детстве, нулей не добавили, пишет Александр. Они просто страшные воспоминания выкинули из головы, пишет Роман 545. Ну, понимаете, какое дело? Если так подходить к вопросу, то тогда, конечно, получается, что говорить с вами о вашем прошлом, настоящем и будущем не имеет никакого смысла. Ваша память каким-то образом в эти моменты просто исчезает. Вы это забываете. Вы помните все хорошее и не помните ничего плохого, как я понимаю. Вот. Ну, вот это, которая миллион, не похоже все-таки на правду, Дмитрий. Была бы машина времени, пишет ДМЗ, и что бы мы сделали? Это свойство памяти избавляться от плохих событий. Вот объясните, пожалуйста, Геннадий, каким образом люди тогда собираются выносить некие суждения о том, как было раньше и как сейчас, если они даже не помнят о деноминации? Эффект Манделы, пишет Владимир Олегович. В смысле, не помнят, я Честер и ЛМ покупал за 17к, русский стиль за 14к, ну то есть тысяч. Камон, пишет шеф-комендер, камон. Эх, помню, было мне 10 лет. А, нет, не так, это не песня. Приезжал к бабушке, она мне даст 1 рублик. Так я счастлив был и с пацанами на великах в булочную. А вы, наверное, старый человек, Алексей. В СССР зарплата была 140 рублей. Проживете на 14 тысяч? Какие 100 раз, пишет Алекс. Ладно, хорошо, пусть будет 1000. Да, вез сына в школу сейчас и слушали Роберт Майлз. Рассказывали ему, как слушал его в 97-м на даче у костра, пишет Вадим. Помню август 98-го. Ужас, пишет Михаил. В 90-м году в новогодней передаче ведущий желал хоть немного счастья в новом году, пишет Сергей. Да. Да. После войны введение цифрового рубля против коррупции наверняка будет деноминация. Курс сейчас около 100 рублей. Вот уберут пару нулей, курс будет примерно 1:1 к доллару. Захаров Сергей говорит. Я, кстати, думаю, что было бы логично. Вот доллар был бы 100 рублей, и в какой-то момент мы просто говорим, давайте уберем эти 2 нуля, зачем они нам? И все. Было бы удобно, я думаю. И все, и вот и уже рубль 1:1 с долларом. Не гонитесь за нулями, не гонитесь за нулями. Смотрите, что можно купить, что можно купить. Покупательская, покупательная способность. Кто про Роберта написал, это не в Тульской области, в деревне Яхонтово было. Роберт Майлз уже давно умер, пишет I Believe. The Fat of the Land, The Prodigy, альбом 97-го, пишет за плинтусом. А, наверное, никто и первую чеченскую, и вторую чеченскую не помнит, пишет Андрей. 2 нуля неудобно убирать при деноминации. 3 удобнее, пишет Иван. Ну, есть куда расти. Новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Алексей, а в какой стране деньги не считают, а взвешивают, пишет Сергей. В любой, где есть много денег. Инфляция на масло 48%, пишет Владимир Олегович. Скоро на 1000 рублей буханку хлеба будем покупать. Прожиточный минимум 20 тысяч за коммуналку, иной раз по 12-15 тысяч. Как выживают люди, пишет Владимир Свет Олегович. Коммуналка 12-15 тысяч, страшное дело, если честно. Самое страшное время было, когда у меня была карточка с моей фотографией. Я тогда еще был ребенок, на нее выдавали хлеб. А хлеб был серый, по-моему, 94-й год, а в школе выдавали гуманитарную помощь, немецкие сосиски в банках, американская ветчина тоже в банке, какие-то печенья, жуть было, полное унижение, пишет Андрей. А как при деноминации на картах это будет? Наличные понятно, в 97-м карт не было у 99,9% населения, а вот с картами не очень. Открываешь приложение банка, а там у тебя не миллион, а 10 тысяч. А ценники в магазинах прежние. Страшно. Или это надо в один день делать, но справятся ли банки в один день отработать все счета, пишет глаз енота. Поэтому предлагаю то, что предлагает один из наших слушателей. 2 нуля. Удобно убрать ради мирового признания, типа нового русского цифрового рубля, альтернативного долларовому эквиваленту. Свифт отдыхает, цифровой рубль шагает по планете. Вот-вот. Не надо трогать тот рубль, который не цифровой. А цифровой рубль сделать один к одному и не париться. Не надо. Старый рубль пусть будет как по-старому, а цифровой рубль уже по-новому. Вот и все. Пусть цифровой рубль к обычному рублю будет 1 к 100. Вот тебе и все. А, круто? Круто? Все круто. Ну, банки справятся, не зря же они деньги за обслуживание берут, пишет Дмитрий. Ну, вообще, да, переживать за то, как справятся банки. Так, интересное, хотите в тему нашу сегодняшнюю? По-моему, «Экономист» пишет. После вторжения на Украину на Россию обрушилась жестокая финансовая атака. Запад заморозил 282 миллиарда долларов в российских активах, хранящихся за рубежом, отключил российские банки от SWIFT и не запретил им обрабатывать платежи через американские банки. Америка также пригрозила вторичными санкциями банкам в других странах, которые поддерживают Россию. Цунами, обрушившееся на Россию, побудило ряд стран активизировать усилия по отказу от доллара и задуматься о своей зависимости от США. Китай, к примеру, считает это одним из своих самых больших слабых мест. Путин надеется извлечь выгоду из неудовлетворенности долларом на саммите БРИКС. Для него создание новой схемы является неотложным приоритетом, а также геополитической стратегией. На саммите БРИКС в Казани президент России планирует придать блоку вес, предложив лидерам объединения построить новую глобальную финансово-платежную систему, чтобы нанести удар по доминированию Америки в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от санкций. Это «Экономист» ни много ни мало. Вот так. Боятся сидят саммита БРИКС. Цунами? Цунами? Это было цунами, пишет Александр. Ну, давайте так. Это был тот максимум, который могли изобразить западники, и они изобразили этот максимум. Это все, что они могли. Вы понимаете, что мы пережили самое жесткое, да, так скажем, жесткую экономическую войну, которую кто-либо когда-либо переживал? Я понимаю, что она никуда не делась и продолжается, но тем не менее, никто и никогда такого наступления Запада, да, военно-экономического не переживал. А мы с вами, ребятки, сопротивляемся. Я думал, это не сварение у меня, оказывается, цунами, пишет Миша Николаев. Страшно было, когда детям молока купить нельзя было, остальное фигня. Чего сейчас ноем-то, пишет Юрий Р. А будут выпендриваться, мы еще один ураган отправим на Америку, пишет Юрий Константинов. Да. Пока не вижу минусов, пишет Алекс Поляков. Не наводи ужас, мне страшно становится, пишет Илья. Так это не я, это британцы. Это британцы. Это вот это их издание, которое нас пугает. Ну, как бы они сами себя уже пугают, что вот-вот БРИКС договорится, и все. И доллару настанет конец. А ведь на самом деле то, что сейчас происходит, те военные действия, которые происходят, та борьба, которая сейчас развернулась, она ведь развернулась именно по этой теме, а не по какой иной. Глобальное доминирование Соединенных Штатов Америки. А глобальное доминирование Соединенных Штатов Америки равно глобальному доминированию доллара. И если вдруг глобальное доминирование доллара, так скажем, перестает быть глобальным и вдовесок еще и доминированием, то, естественно, это ослабляет позиции Соединенных Штатов Америки. Все это понимают. Да. Ну, кроме тех, кто до сих пор думает, что американцы очень сильно любят украинцев, Украину и все такое. Но с этими людьми, наверное, ничего и не поделаешь. Когда-нибудь, может быть, они догадаются до этого. Будут выпендриваться, мы земную ось сдвинем, и все их ценности сползут на нашу сторону плоского мира, пишет Захаров Сергей. Да у нас, поди, один Чубайс вывез больше, чем они украли, пишет Смит. Это мы еще не включили опцию смещения оси Земли, пишет Нигматуллин. Все про ось Земли говорят. Перестаньте, перестаньте, дорогие друзья. Нельзя об этой критически важной технологии вот так вот говорить вслух постоянно. Вчера стейк купил за 1000 рублей Мираторг. Всего 350 граммов мяса, пишет Бон Джови Джон. Ну, конечно, вы покупаете мраморную говядину и жалуетесь на ее цену. Другое дело, что я помню, как, ну, около 10 лет назад в Москве невозможно было купить мраморную говядину отечественного производства, потому что ее просто не было. Это во-первых. И во-вторых, она стоила дороже, чем 1000 рублей за стейк. Она прям существенно дороже стоила. Она была либо австралийская, либо новозеландская, если я не ошибаюсь. И стоила она дороже за один стейк. Так что, когда вы покупаете 350 граммов мраморной говядины отечественной, вообще-то это подарок судьбы. Но они их любят, но не за то, что они есть, а за их безумное желание услуживать им, пишет Дмитрий. Дмитрий, это все равно, что говорить о том, что клиент любит проститутку. Да ну, жир один, пишет Вячеслав. Ну, на самом деле, мраморная говядина – это говядина, насквозь испещренная, если так можно сказать, жиром, конечно же. И, в общем-то, в мраморной говядине, может быть, вы удивитесь, жиров больше, чем белков. Хотя, по логике, в мясе, конечно, белков больше, чем жиров. Но именно в мраморном мясе, конечно же, больше жиров. Поэтому те, кто любит мраморную говядину и очень часто ее ест, и думает, что он таким образом ест что-то здоровое, глубоко ошибается. Глубоко. А стейк вагю за 5000 не желаете, пишет Строгинский. Я не знаю, с чем это связано, Строгинский. Возможно, с тем, что мне знакома медицинская терминология разнообразная, в том числе и по поводу половой системы человека. Когда я слышу, что мне предлагается стейк вагю, я хочу отказаться прямо сразу. Мраморная говядина, извращенный вид сала, пишет Алекс Поляков. Американцы и европейцы что-то распыляют над Антарктидой, чтобы та не таяла. Нужно что-то распылять, чтобы противоположное действие, пишет Андрей. А нет ощущения, что сейчас, в преддверии выборов США, затихли все события в мире, как будто там спустили указ «засушить все», пишет АК. Говорят, что американцы сейчас пытаются, конечно же, везде все более-менее сдержать, чтобы абы чего не вышло. Им надо, безусловно, разобраться, кто у них будет сидеть на их воображаемом троне. И это сейчас самая главная борьба для американцев, все это прекрасно понимают. Потерять влияние в одной из колоний неприятно, но потерять влияние в метрополии гораздо более неприятное событие. Поэтому, конечно же, сейчас американцы в большей степени увлечены сами собой и борьбой за власть, хоть и временную, и иллюзорную, но тем не менее власть в метрополии. «А я жарю на гриле в гараже стейк из лосося, шах и мат», пишет Кот Зет. «Кушал я вагю как-то пятой категории. Бешеных денег стоило, не впечатлило, да и вообще прекратите есть мертвечину», пишет шеф-комендор. «Предлагаете откусывать от живой коровы, шеф?» Прочитал определение Нетаньяху о террористах. «Так Запад в чистом виде пособники террористов, или это другое?» пишет Юрий Р. «А, это вы, значит, Юрий, подписаны на мой телеграм, где я выложил видео, на котором молодой Бенямин Нетаньяху дает определение терроризму. Итак, мое определение терроризма». Это цитата. «Это систематическое нападение на невинных мирных жителей ради политической выгоды», говорит молодой Бенямин Нетаньяху. Еще раз. «Мое определение терроризма – это систематическое нападение на невинных мирных жителей ради политической выгоды». Лучше и не скажешь. Вот это да. Какой интересный, можно сказать, диалог, если не сказать даже полемика, сквозь время. Но помнится было время, когда и Шольц протестовал против НАТО в Германии. Говорят, он был тогда молодым, свободным и дерзким. и выступал против базы натовской в Германии. Но сейчас совершенно другие времена, совершенно другие времена. Все норм, он же лупит без разбора, а значит, бессистемно, пишет Алекс Поляков. Из лося, а не лосося, пишет Код Z. А, из лося, а не лосося. Лосятина, это ж червивая вещь. Приятного аппетита, коллеги-слушателю, пишет демонтажер. Да все они до власти говорят, что надо для избирателей. А после прихода к власти меняются иногда на 180 градусов. Так что Трампу тоже не надо верить сейчас, пишет Дарья. Да вообще не надо никому верить, Дарья. Как можно вообще кому-то верить, если сами эти люди не знают, кому они верят? Когда от жены ушел в гараж, чтобы поесть, пишет Юрий Константинов. Стейк из лося? Ну, удачи резину пожевать, пишет Строгинский. Александр Пески и сейчас называет Шольца последним пацифистом Германии, пишет Вячеслав. Много я от германистов слышал, что Шольц это пацифист и так далее. Ну, в принципе, на фоне какого-нибудь Мерца и еще всяких там вот персонажей немецкой политики, да, Шольца можно было бы, наверное, назвать и пацифистом, потому что другие еще хуже. Другие прям совсем плохие. И Писториус в том числе. Но они обычно не на 180, а на 360. Это да, это да. Ну ладно, вроде. А, забыл совсем важную вещь. Я вот публиковал ее, а в эфире-то забыл сказать. Запад предлагал экс-премьер-министру Грузии Гарибашвили начать войну с Россией. Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иванишвили. Далее цитата, наполненная другими цитатами. Когда с ним вел такой разговор высокопоставленный чиновник страны, Ираклий спросил, «Но как вы представляете, сколько дней мы можем воевать, сколько дней мы можем выдержать?» Ему сказали, «Наверное, 3-4 дня». Он сказал, «И ради этих 3-4 дней вы нас уничтожаете?» Ему ответили, «Вас ведь 3-4 миллиона, за 3-4 дня ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем, будете воевать оттуда». Конец цитаты. То есть экс-премьер-министру Грузии Гарибашвили предлагали начать войну с Россией, все равно Россия всех за 3-4 дня не убьет, а все остальные могли бы с нами вести партизанскую войну. Теперь понятно, почему Грузия так ярко сейчас выступает против предложения Запада. Но знаете, что самое, как мне кажется, интересное в этом? Вы же помните, как в 22-м году Борис Джонсон приезжал на Украину и что-то там говорил Зеленскому, и после этого Зеленский, так скажем, выбросил в мусорку стамбульские договоренности. Вот у меня теперь не просто ощущение, а, наверное, уверенность в том есть, что Джонсон вот ровно то же самое, что говорили когда-то Гарибашвили, сказал Зеленскому. Он сказал, давайте воюйте. А Зеленский говорит, а сколько мы продержимся? Он говорит, ну вас же там, ну 30-40 миллионов. Всех-то не убьют сразу. А если что, пойдете в леса, а мы поддержим. Единственное отличие ситуации заключается в том, что Гарибашвили сказал «нет», как мы понимаем, а Зеленский сказал «да, классная идея». Вот так. Но, кстати, из этого рассказа можно сделать еще один вывод. Украина, даже при крушении нынешнего режима украинского, все равно будет заниматься диверсионной деятельностью, и Запад в это будет вкладывать деньги. Какие варианты у Зеленского сейчас? По-моему, вообще нет пути к отступлению, пишет Антон. Пути к отступлению у Зеленского нет. Единственный вариант у Зеленского для собственного спасения – это каким-то образом, непонятно каким, в какой-то момент уйти в отставку. Одна и та же западная методичка. Даже не потрудились поменять, пишет СВ. И спасибо большое, в этом смысле почетному председателю правящей партии «Грузинская мечта» Иванишвили, который рассказал о том, как Запад предлагал, конкретно в чем заключалось предложение Запада, тогдашнему премьер-министру Грузии Гарибашвили. То есть мы, по крайней мере, теперь понимаем, как они это предлагают и что конкретно они предлагают. То есть они не предлагают каких-то, ну, как бы это мягко сказать, золотых гор. Они говорят конкретно. Ваша задача — воевать. Ему говорят, но мы же умрем. А они отвечают, ну, не все же. А тех, которые останутся живы, поддержим. Накидаем оружие, дадим денег и все такое. Но какой же головой надо обладать и какими качествами личностями надо, личности, да, надо обладать или не обладать для того, чтобы с таким предложением согласиться? Ведь если Грузия отказалась, значит, и Украина могла. Это ведь тоже интересный момент. Если Грузия отказалась, если у Грузии, у грузинской власти тогдашней хватило сил отказаться от этого, то, значит, и Украина могла. Значит, Зеленский мог отказаться от того предложения, которое ему сделали в 22-м году, в момент, когда он мог подписать стамбульские договоренности. Он мог отказаться от предложения Бориса Джонсона. Выходит, что Зеленский посчитал его перспективным. Правильно? Это интересно. Вчера писали, что этого представителя вычислили методом исключения. Указывают на Майка Помпео, пишет Павел. Ну вот, видите, Майк Помпео. Вот, видите, Борис Джонсон. Так, плюс-минус. Одинаковыми делами занимались. Зеленский не мог отказаться. Земли Украины и Донбасса проданы транснациональным компаниям, пишет волосатая статуя. Понятно. Наполеоновские комплексы сыграли, пишет Алекс Поляков. Грузины последнее время сильно откровенничают, даже беспокоюсь за их здоровье, пишет XMR. Но мы помним прекрасно ситуацию, когда об их здоровье стали беспокоиться прямо им в глаза западные партнеры. И говорить, что а вот в Фицо стреляли, а не дай бог кто-нибудь в вас выстрелит. Вы не думали об этом, что кто-то плохой? Это, конечно же, не мы, может захотеть вас убить. Помните, была история недавно? Так что на грузин давят сильно. Но, по крайней мере, мы теперь точно понимаем, какое предложение было грузинам сделано, и, что, и как грузины от этого предложения отказались. И мы теперь предположительно понимаем, какое было предложение сделано Украине, и что Украина от этого предложения, внимание, не отказалась. Хотя могла хотя бы попытаться. На самом деле не мог Зеле отказаться? Вы фактор нацистов не учитываете, которые они до этого у себя пестовали, пишет 98-й. Как будто бы нациков грузинских не пестовали до того момента, когда Грузия отказалась воевать с Россией. Пестовали. Там тоже есть нацики. Другое дело, что этих нациков Украина у себя пригрела в определенный момент. Зеленский не мог тогда отказаться. Он был поставлен на свой пост именно для этого, пишет шеф-комендор. Любому политику такое с рождения, говорят, пишет Смит. Мы на танках можем привезти антибиотики, пишет Юрий. Зеленский не украинец, но украинцев ему все равно, пишет Сергей. Кстати, интересно, подумайте в этом ключе. С одной стороны, кто-то может сказать, ну что вы прикапываетесь, ну почему это он не украинец? А с другой стороны, получается, что с Гарибашвили, да, история сработала, и он действительно, как грузин, подумал о том, что ему предлагают убить грузинский народ об Россию. А Зеленский, который подумал, что ему предлагают убить украинский народ об Россию, а считая русских об Россию, не сильно-то по этому поводу беспокоился, потому что, вероятно, ни к русским, ни к украинским он себя просто не относит. Вот и все. Такая вот интересная штучка. А? Нет, так не пестовали, пишет 98-й. Ну, не так, так иначе, какая разница? В любом случае, мы прекрасно знаем, что западники опираются на самые радикальные формы национализма в своей борьбе с Россией. Это их опора. У Гарибашвили был вопрос, а сколько мы продержимся, а у Зеленского сколько мы получим, пишет Нигматуллин. Ну, видите, когда-то даже какое-то издание, чуть ли не «Экономист», называло Зеленского главным мечтателем Украины. То есть, не исключаю, что он действительно вот такой вот,
как бы сказать, переможник,
что он действительно вот один из тех на Украине людей, кто очень сильно верит в то, что может, вот так вот скажем. И вот эта его амбициозность была крайне полезна Западу, когда Запад приехал делать свое предложение, потому что предложение это прошло на ура, судя по всему. Не то, что с грузинами. Вот грузины, конечно, подвели Запад, видите, не выполнили. Другое дело был бы у власти в Грузии Саакашвили. Мы бы совершенно другую бы видели Грузию и совершенно другие действия. Обратите тоже на это свое внимание. Вот. Возьмешь денег от Госдепа США, не так раскорячишься, пишет Александр. Да, ну, тем более, что пока, собственно, не Зеленский раскорячивается, а все те, кто ему присягнул, раскорячиваются как могут. Украинский Наполеон, пишет Дмитрий. Даже не знаю, возвысили вы его или что. Но, говорят, Наполеону он играл где-то в каких-то своих очередных комедиях, которые кто-то даже смотрел, не знаю зачем. Суд в Москве оштрафовал певицу Глюкозу на 5000 рублей за употребление наркотиков. В аэропорту Шереметьево Наталья Чистякова-Ионова была замечена полицейским в неадекватном состоянии. От медицинского освидетельствования она отказалась. Вот. Ну что ж, тоже новость, конечно, хотя не очень-то и значимая для нас, кажется. Глюканула Глюкоза, пишет Геннадий. Потужник, а не переможник, пишет Алекс. Да, скорее всего, потужник. Вот. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.